Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня гость, которого вы, конечно, сразу узнаете и по голосу, и если заглянете в свою память, а если у кого-то память короткая, то в интернет, то вы сразу узнаете, что нашим с вами собеседником сегодня актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер и даже радиоведущий, то есть коллега.
Бывший
радиоведущий, бывший коллега, во всем остальном не бывший, Александр Валерьянович Самойленко.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот, Александр Самойленко. Саша, давай на «ты», потому конечно, что мы с тобой, видишь, я даже в
учестве. Давным-давно знакомы.
Да, давным-давно знакомы.
Я даже свое отчество не знаю.
Да, да, моего не надо знать.
Андрюша как-то ближе.
Да, вот, мы будем, иначе все равно соскучим на «ты».
Да.
А, можно я немножечко о тебе расскажу?
С хотя, конечно, вдруг что-то новое узнаю про себя.
Да, вряд ли ты что-нибудь про себя узнаешь новое. А, я знаю, что ты окончил «Щуку», то есть «Щукинское училище» в 88-м году.
В 85-м году, вот это неправильная новость. Информация,
вот,
которая...
Вот новость, да,
новость. В 85-м
85-м, он даже тут себя помечает, вот, черт не пишет ручка. В 85-м году. А потом совместно, ну, не потом, а в процессе как бы своей жизни, совместно с Максимом Сухановым, тоже актер, кстати, известный,
да,
очень.
Однокурсник мой.
Да, сокурсники, да, создал театральную мастерскую по изготовлению декораций.
Ну, был такой период в нашей жизни.
Они падали вообще на голову? Декорации ваши, нет?
Были хорошие декорации, но недолго мы этим занимались.
Да. Но через некоторое время вы открыли в Москве несколько клубов и ресторанов, да? Пришлось побывать некоторое время ресторатором. Так написано.
Было, да, было.
Я был в одном из твоих ресторанов.
В «Маяке». В
«Маяке», конечно. Потому что там не
раз. Закрылся недавно.
Да, тогда можно было ходить без повязок на лице и выпить, и закусить, да.
Там только не был в свое время.
Да, ну, уже у театра Маяковского, потому он и «Маяк».
Да, да, да.
А в настоящее время управленческой деятельностью в ресторанах ты не занимаешься, так?
Ну, нет, я давно уже этим не занимаюсь. Как бы есть там у нас остались какие-то заведения, но занимаются там управляющие. Мы только делаем свою креативную какую-то в этом... Наблюдение креативное, скажем так, за всем.
Да, ну, все остальное ты делаешь. Ты снимаешься в кино, ну, занимаешься режиссурой, да, продюсированием.
Да.
А, ты в театре играл, в Московском драматическом Станиславского.
А потом
ты...
на «Малой Бронной».
Потом на «Малой Бронной», да. Да. А, спектаклях в театре «Нации» и другого театра, так называемого.
Ну, был, да, такие.
А, ну, самое активное твоя деятельность все-таки кино. Да, ты стал известен, ну, по целому ряду фильмов. Ты больше 90 фильмов снялся.
Да?
Ух, я считал. Посчитал, да. Я посчитал, сегодня посчитал. Вот мы с тобой столько лет знакомы, а я впервые взялся, думаю, да я посмотрю.
Ну, сколько раз я так, его видел. Сколько бы я ни снялся, но сказать, что за те фильмы, которые я горжусь, это там на пальца руки хватит.
Ну, я об этом хотел бы сказать.
Да.
Вот, что, ну, официально говорит, что стал очень известен, «Ночной дозор», «Дневной дозор»,
ну, да,
«Папины дочки» и так далее. Вот. А я помню тебя первые твои, вот, обратил внимание на тебя уже как на актера, серьезного актера в «Олигархе».
«Олигарх» – это такой, да, первый мой знаковый фильм,
да,
скажем.
Да, «Мусу» ты играл.
Это до «Ночного дозора».
Да, да, разумеется. Да. Но я даже не буду все перечислять, сейчас мы подойдем.
Не, ну, я бы вот так знаково сделал бы для себя... Скажем так, ну, минимум два фильма. Это вот как раз «Олигарх». Ну, «Ночной дозор» не могу. Она хотя прозвучала как, скажем так, для страны в большей степени.
Ну, такой
чем
большой мастер-режиссер.
Да,
делал,
да, да. А ну, и самый, для меня самый главный фильм, это, конечно, «Салют-7», который снял Клим Шипенко, который буквально на днях улетит в космос.
Я хотел об этом спросить даже, да. А ты не собираешься с ним в космос?
Нет, я в космос, слава богу.
И с Юлей туда, да?
Нет,
нет. Они там вдвоем.
Я полечу в этот самый, на стартовую площадку, махать им ручкой. Я полечу, на Байконур полечу.
Ну, ты же с ним снимался в фильме «Холоп».
Он снимал фильм «Холоп».
Да, ты, у него снимался.
У него,
ты в «Холопе», да,
да, да.
Ты там отца
фильм.
Играл.
Да, да, отца «Холоп», главного, да, героя. Да.
Кстати, здорово сыграно мне.
Спасибо.
Ну, у каждого свой вкус. Я как бы весь фильм... Ну, я историк по образованию,
фильмы,
и поэтому
все,
у меня...
Все фильмы «Клима», такие, они
да,
для меня это очень
А теперь
важно.
Он с Юлей полетит
да,
в космос, в МКС,
да,
в октябре.
Да, да. Вот 5 октября.
5 октября, да, да, вот буквально вот да, сейчас да, улетит. Да, да, да. Вот, и ты будешь его провожать.
Ну, я буду махать ему ручкой, потому что мы даже близко к нему подойти не можем, потому что он уже,
ну, понятно, он уже
за да, стеклом, да. И мы помашем, и он только...
Да, вы свой вирус туда, бактерии принесете, а вы жестко. Полны вирусов и бактерий, все актеры абсолютно заражены этими вирусами,
бактериями,
да, всякими микробами, поэтому к вам, вас и к нему не допустят. И все-таки я напомню, что ты более 90 фильмов ты снимался и играл во многих спектаклях на сцене. Вот разница между съемкой и игрой на сцене такая, что на сцене ты ведь ничего повторить не можешь. Вот как есть, так и есть. Да. А в кино еще можешь что-то такое дополнить, как вот озвучить.
Ну, в кино оно уже делается несколько раз. Сначала пишется сценарий, потом, как ты знаешь, тоже написав не один сценарий в этой жизни, да, сначала в кино создается, пишешь сценарий человек, потом снимается, потом режиссер приходит, переделывает сценарий, потом пишет, потом снимается кино, ну и самое главное создание фильма, это, конечно, за монтажным столом, где режиссер с продюсером сидят и уже правят кино.
Там, да, так, ну, далее. То, что называется, так сказать, постпродакшн, то, что да, там да, оформление да, идет да, самого да, кино, да, да. И иногда бывает, что даже озвучивают другие актеры.
Совершенно, у меня несколько раз таких проектов был, ну, я имею в виду, где я продюсером был, и приходилось переозвучивать, главного даже героя у меня было переозвучивать.
Ну, я думаю, что это понятно, потому что иногда образ и голос...
Не совпадение.
Абсолютно да, не совпадение. И даже не то, что голос, а манера.
Манера, сама, не, ну, вот... еще бывает так вот, как у нас было, нужно было усилить игру актера, к сожалению, не так сыгравшего, и голос очень сильно дает для зрителя, очень сильно...
Я это хорошо понимаю. Да. Я хорошо это понимаю.
Это было, к сожалению.
А мне, когда как-то снимался по одному из моих сценариев фильм, мне даже предложили самому сыграть какую-то роль. Я очень возмутился.
Почему?
Потому что я не актер. Мне говорят, ну как же, ты хорошо играешь, у тебя все получается. Мне даже Гав когда-то говорил, что ты способный, как актер, тебе надо играть. Нет.
Каждый
у каждого своя работа.
Профессией.
Я так и сказал режиссеру, у каждого своя работа.
Согласен.
Хотя, конечно, увидеть себя, так сказать, на экране. Кстати, какое ты чувство испытываешь от этого?
Ой, я очень негативное чувство, я не люблю себя смотреть на экране и... Вообще практически. Ну, стараюсь не смотреть, но иногда... Вот единственное, что вот последний сериал, кстати, за который я сейчас не сказал, за который я тоже вот мне... Ну, я горжусь этим сериалом. Это вот буквально недавно прошел сериал по НТВ. Назывался он «Душегубы». Это про... Помнишь, такой витебский маньяк был в 85-м году, и вот про расследование про помню, этого витебского да. маньяка. А я играл персонажа, ну, человека, который был... ну, как бы он жил на этом свете, и как раз занимался, он был зампрокурора и занимался расследованием. И, ну, он такой отрицательный персонаж. Почему? Потому что в конечном итоге он тоже, можно причислить его к душегубу, потому что он загубил, он одного человека расстрелял.
Это известная история.
Да, ну, знаешь, да, это несколько документальных фильмов.
Да, было, это поэтому, известная вещь, именно поэтому
я потом... Я забыл, как его фамилия, Живнарович, по-моему, его фамилия
да,
была.
Да, да, да.
А я играл там...
Живнарович,
да. Живнарович.
Да, именно поэт, это было, кстати сказать, стало одной из причин, почему согласились с предложением европейским тогда отменить высшую
казнь,
меру.
Да, да, да.
Да, высшую
потому
меру.
Что были они... Не...
Было несколько случаев, да.
Да. Несколько,
дело в
да.
том, что в это время как раз я служил в московском ГУЛАГе, в отделе по убийству.
Да, да.
И вот это
именно
дело,
в эти года. Да?
Именно в эти годы, да. И я очень хорошо знал это дело, потому что мы все его просто
ну,
знали.
Да, да. И... Это же первый раз в Советском Союзе признали маньяка, ну, как бы убийцу. То есть это
да,
был,
да.
как это, когда много раз, как это называется, серийный убийца.
Да, вот. Это было большой ошибкой,
да, да.
которая, кстати сказать, отразилась потом и на многих сценариях, между
да,
прочим.
Да, да.
Вообще, вот сейчас мы говорим не только вот в преддверии там, полета в космос Клима Шипенко и Юлии Пересильд.
Да.
Вот, ну, и по следам очень печальным ухода из жизни Кирилла Емельевича Разлогова.
Да ладно, я не слышал.
Беда большая, да, что ты не
я
слышал.
Я телевизор-то да. не смотрю, Господи,
царство небесное. Да, вот небесное. Он умер несколько дней
ой,
назад.
Как жалко.
Вот, и наш разговор, ну, это, конечно, не в память о нем, потому что в попить о нем надо, я не знаю, не ну, просто да, наш разговор, да, это совершенно отдельная, да, программа вообще должна быть. Да, а, я очень сожалею, очень что он так и не смог с ним встретиться, потому что хотя были договоренности, да, ну, вот так очень, случилось. Да. Он болел и не мог прийти. Вот, и темы, которые мы будем говорить, они, в принципе, касаются деятельности и Разлогова просто как величайшего кинематографиста, да, да, человека, совершенно, кино, да, творца, да, просто, да, да. Поэтому я хотел бы, чтобы вот серьезно мы отнеслись к разговору вообще. И вот мой первый вопрос. Как обстоит дело в сценарном цеху? Мне хотелось бы услышать начальника транспортного цеха. Порой хорошие работы просто не могут дойти до съемочных площадок. Такой час случается, продюсеры обращаются к старым сюжетам, переписывают их, перелицовывают, как правило, ну, порой раздражающе, примитивно, слепо, даже вот бесталанно бывает. Ну, сколько раз переписывались совершенно великолепные произведения, по которым поставили там и Толстого, ужасно, и Достоевского, и прочее.
Ужасно,
и да, не только у нас, но и за рубежом. Почему-то финансисты, ну, я имею в виду инвесторы, считают, что дать деньги на съемки подобной ленты – меньший риск, чем обратить внимание на новое сценарное произведение. Риск. Но тогда что произойдет на наших киноплощадках? Вот я к тебе обращаюсь как к продюсеру. Начнется голод на творческие идеи, это вопрос, да? И как следствие серьезное отставание от иностранного кинематографа, где новых авторов и их идей, в общем-то, не боятся, а наоборот, выпускают на сценарные, их сценарные работы на съемочные площадки, постановщики делают свое дело, режиссеры. Актеры играют роли с новыми именами героев, а не старые, которые как бы по старым классическим произведениям. А фестивали, мировые фестивали, принимают эти работы и нередко даже награждают их. Мы тут в каком ряду стоим? Это тоже вопрос.
Ну, это такой серьезный вопрос, можно по нему очень долго говорить.
Да сколько угодно, да, но не далее, чем наша передача, конечно.
К сожалению, я не могу сказать, что большое количество, но мне не очень много попадало сценариев, которые бы меня прям страшно заинтересовывали, к сожалению, да, но поэтому для меня, наоборот, дефицит некий сценариев. Ну, я имею в виду... Ну, может быть, мне так не повезло, но я говорю, я мало встречаю сегодня сценариев, которые бы прям вот я сразу взял бы и запустил бы. Но я снимаю в основном, как продюсер мы снимаем в основном для канала «Россия-1». Соответственно, там своя очень специфическая публика, и материал, который берется для «России-1», он очень специфический, и не все туда пойдет. Но сегодня появились... замечательные, это очень хорошо, появилось большое количество так называемых интернет-площадок.
Именно, да, именно.
Да, но с моей точки зрения, там тоже не все берут. И берут тоже из-за каких-то своих, скажем так, ну, и политических, и, короче, там тоже большой, как это называется, слово вдруг вылетело, когда запрещение, цензура, там цензура. Большая цензура, точно так же, как
это и... Это слово мы еще вспомним.
Да, еще вспомним не один раз, поэтому цензура там тоже присутствует, поэтому не все туда можно нести, и в чем-то эта цензура, с моей точки зрения, хороша, потому что, ну, мне, например, не очень приятно смотреть на... Я довольно-таки много смотрю интернет-площадок, и мне, например, не очень смотреть там откровенную порнуху. Мне совершенно это не нравится, если я захочу посмотреть вдруг...
Ну, например, фильм «Содержанки», да?
Да, ну, очень странное отношение к этому фильму. Но я посмотрел сезон.
Да, и я и второй видел сезон.
Второй не посмотрел.
Но он завораживает этот фильм, несмотря на то, что очень много вызывает возмущение внутреннее. Но сценарий сделан великолепно.
Ну, я бы поспорил с этим. Я не могу сказать, что он мне понравился. Мне очень понравились актерские работы. Но очень мне хорошие. Так кажется, что очень там хорошие, больше яркие. Зависело от артистов. Не все мне тоже понравились. Мне понравился Сережа Бурунов, блестящий артист. И там он сыграл просто супер драматическую роль. До этого он всегда для меня виделся неким таким комедийным актером. А здесь он просто... в полном размере раскрылся как драматический, очень мощный, очень такой прям до слез характер. И мне безумно понравилась Оля Сутулова, я ее никогда такой не видел, и прям мне Я считаю, что она блистательно там сыграла. Второй сезон я не посмотрел. Ну, потому что тема, которая там раскрывается, я не могу, что она мне нравится. Но это мое чисто объективное время, объективное мнение. Я думаю, что, наверное, его посмотрели и много посмотрели, потому что сделали уже третьих содержанок, и сейчас говорят, что собираются делать еще и четвертых содержанок.
Ну, я не знаю, хватит ли у меня сил на третьих и четвертых содержанок, хватит ли у меня денег на новых содержанок.
А, там же нужно платить.
Нет, нет, это не обязательно, я имею в виду. Я просто так неудачно пошутил.
Не, ну, это вот одна из вещей, которая мне, ну, не очень приятна, причем, ну, есть намного... Сейчас такое количество всяких разных сериалов и площадок, включая и западных площадок там, и так далее, где люди берут совершенно другим, нежели голым телом и какими-то порнографическими событиями. И мне, например, драма между людьми намного более интересна, чем какой-то акт, который ниже пояса. Ну, не так он мне интересен. Мне интересно, я говорю, судьба человеческая, драма человеческая, детектив тот же самый, который меня заинтересовал. Но еще раз говорю, я не могу сказать, что сегодня очень много сценариев, которые меня бы заваливали на почту, и я бы их сувал, а мне не давали снимать. Такого нету. Вот для меня,
например. А может быть, какие-то книги новые почитать и из них вытащить сценарий? Ведь писатель не всегда может написать сценарий.
100%.
Но написать литературный сценарий он может. То есть тот самый литературный, который ляжет в основу уже настоящего режиссерского
сценария. Нет, это все можно, я думаю, что... Ну, к сожалению, там, так скажу, Андрюш, что, во-первых, не так много мне приходится читать сегодня, да, например, я про себя говорю, современная литература, а то, что я, например, прочел, например, современную литературу, тут же рассмотрю его, там, Иванова, я очень люблю Алексея Иванова, да, практически всего его читал, и сейчас он просто на расхват. Да, сейчас практически каждое новое его произведение тут же появляется. Или вот замечательная тоже писательница, которая стрельнула своим Зулейхой, открывает глаза, да, ну, я забыл, как ее прекрасная писательница. Сняли фильм по России, там можно судить о нем, хороший, нехороший, но, тем не менее, как только он появился, и интересный роман, тут же берут. Ну, наверняка нужно читать там тот же Глуховского текст, который появился, очень мне понравилось тоже произведение, и тут же Клим его воплотил, с моей точки зрения, блестяще.
Я, кстати, текст читал еще до того, как он был взят на пробу, вот, но и читал до того, как он был издан, ну, потому что общий знакомый есть.
Давал почитать.
Не, с точки зрения какой-то вот экспертизы, там, который, кстати, не понадобился, потому что написано великолепно. Вот, и фильм сделан очень близко.
Другой совершенно. Он близко, а с моей точки зрения, вот он... Мне очень понравилась книга, и когда нравится книга, потом всегда, даже любя Клима безумно, очень к нему, к фильму начинаешь подкрадываться. Я был на премьере, и я первый, наверное, половину, я очень тяжело воспринимал, потому что очень мне понравился текст. И, ну, в конечном итоге Клим меня победил, и мне, конечно, я был в восторге от фильма, от игры, там, Вани Янковского потрясающе играет, просто очень интересно. Саша Петров по-другому для меня совершенно открылся. Вот. И так что такое бывает, совпадение в конечном итоге.
Да, ну, поставили еще и пьесу, как известно. Да.
Пьесу я не видел. Поставил. На Ермоловском театре.
На сцене Ермоловского.
Да, но я его не видел.
Очень хорошо, конечно, было бы услышать еще раз начальника транспортного цеха. Да, жалко, что его нет, но пригласим его опять. Поэтому поговорим о режиссерском цехе.
Да, но я...
Мы о сценарном поговорили, о режиссерском. На что он сейчас способен, этот цех, вот я хотел спросить, если чаще всего берется за съемки фильмов, сценарии которым написаны, извините, самими режиссерами. То есть писателю роман нравится, это очень смешно. Есть снова имена, среди них много молодых женщин, между прочим, вот таких очень экзальтированных, таких потажных. Все они, конечно, выпускницы в ГИКа, нередко резко отрицают классические формы кино, привычные для зрителя даже не старшего, а среднего возраста. Знаете, вот молодежь все же не слишком интересуется не только их, но и даже самыми старыми работами. Кино как-то выходит у молодежи из моды, в принципе. Это все чаще напоминает такие вот их работы, ну, я бы сказал, пожизненные дипломные работы выпускников, да, а не истинное кино, к которому мы привыкли, и к которому ты привык, и в котором ты снимался всегда. А как это сказывается вообще на судьбе кинематографа и на появлении новых имен в актерской среде? Потому что имена-то могут быть совершенно неприметные уже. Прошу прощения. Ведь учили актеров одному, а кинули поплавать в другую акваторию. Вот порой, я бы сказал, ну, с ядовитым планктоном. Некоторые фильмы производят такое впечатление. Вот у тебя нет такого чувства? Не приходите ли вот вы, актеры, с гигантским творческим опытом, сейчас таких, в общем-то, не очень много, таких, как ты, в отчаяние порой вот от того, что видите?
Ой, ну, я уж, знаешь, в таком возрасте, когда я не прихожу в отчаяние от... уже, ну, практически от людей очень редко прихожу в отчаяние. Я пытаюсь всегда их оправдать. Я сейчас не про кино, скажем, мы сейчас репетируем там спектакль один, и там репетируют два молодых парня. Очень талантливые ребята, очень хорошие артисты, но они не знают просто элементарных вещей. То есть, ну, отсутствие образования у человека просто немножечко убивает. Но, тем не менее, я к этому отношусь, ну, как бы с пониманием, потому что я понимаю, что, ну, ему сейчас 20 лет, лет к 30-35, он, наверное, наберет то количество знаний, которое ему нужно, и начнет думать так же, как я, а может быть, и лучше, и так далее, и так далее. Поэтому и про кино то же самое. Ну, люди экспериментируют, почему бы нет. Другой вопрос, что мне предложили недавно какую-то там, роль в каком-то сериале, и там какие-то непотребности. Я отказался, потому что, ну, мне читать это неприятно было, а уж играть в этом подавно. Поэтому, ну, такое бывает. Но как я к этому отношусь? Я нехорошо к этому отношусь, но ругать это я не буду. Каждый эксперимент, наверное, если это снимает, наверное, на это есть какой-то свой зритель, который будет это смотреть. Ну, дай бог, по поводу того, что он не получит ничего от этого фильма, я имею в виду не для ума, не для сердца, ну, думаю, что не получит. Но, опять же, ругать за это ни режиссера, ни актеров, которые будут там сниматься, я не буду. Я оправдаю это для себя, это их дело, это их жизнь. Ругать очень легко, как ты понимаешь.
Знаешь, это «я так вижу».
Ну, они да, так вот видят, это, они
да, так «я так вижу». Ну, «я так слышу».
На то и есть режиссер, чтобы так видеть. Я к этому отношусь очень корректно. Знаешь, ругать я точно их не буду.
Знаешь, у нас сейчас до конца вот этого получается, там до новостей остается там очень мало времени, там около двух минут. Поэтому хотел бы, чтобы ты так кратко ответил на один вопрос.
Давай.
Он такой короткий. А потом мы продолжим после новостей.
Окей.
Заменяет ли доступность кинофильмов на различных телевизионных площадках, в интернете, кинотеатры? Мы с тобой говорили об этих площадках.
Ну, это произошло, сейчас произошло, сейчас они на уровне вышли, что кинотеатр, что площадки, только потому, что произошла пандемия. Да, я думаю, что никогда в жизни. Это точно так же, как в знаменитом потрясающем фильме «Москва слезам не верит», что телевидение заменит все и театр, и кино, и музеи. Такого, как известно, не произошло. То же самое не произойдет и с живым кинематографом. Это общение с людьми, это много всяких факторов, это подготовка, как в театр. Ты приходишь и получаешь комплекс удовольствия от того, что ты пошел в буфет. То же самое и с кинотеатром. Это некое действие, которое тебя будет все время будоражить.
Я спросил одного актера, который, кстати, был очень, так сказать, постоянным зрителем в кинотеатре, в кино, чем для тебя отличается, он довольно знаменитый человек, но не буду на него ссылаться, чем для тебя отличается вот просмотр дома по телевидению, своего собственного кино, и там, где ты участвуешь, и в кинотеатре. Он сказал, я, когда смотрю по телевизору, я очень люблю чеснок, я им чеснок, а иду в кинотеатр, чеснок не ем.
Ну, это тоже круто, но может быть. Не знаю, я например, не, но есть фильмы, которые я посмотрю только на площадке, я не пойду в кинотеатр.
Понятно, это их качество фильмов. Да. Ну, знаешь, сейчас у нас с тобой перерыв, сейчас пойдут новости, там небольшая реклама, а потом мы вернемся. Я напомню, что моим собеседником является Александр Самойленко, он актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. А сейчас новости, слушайте.
Гость в студии. Тот, Кому есть что сказать о настоящем и будущем? Ведущий журналист Андрей Бинев.
Ну вот, новости прошли, и мы продолжаем разговор. Напомню для тех, кто только что вошел в наш эфир, что собеседником нашим это моих и моих радиослушателей, является актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, когда-то даже радиоведущий Александр Валерьянович Самойленко.
Здравствуйте еще раз.
Да, вот Саша Самойленко, мы старые товарищи, и поэтому мы можем говорить на «ты», да, для того, чтобы ни себя, ни вас не обманывать. Саша, вот раньше актеры узнавались зрителями по популярным фильмам и по их ролям в театрах.
Угу.
Если зритель, кроме того, что он видел фильм, еще и бывал на театральных спектаклях. Это, угу, во всяком случае, в областных городах больших, да, в столицах это всегда присутствовало. Однако в помощь ему не было такого контента, извините за слово, за выражение, как интернет. Значит, только те, кто смотрел телевидение, посещал кинотеатры или в каких-то случаях театры, могли выбирать, что и где посмотреть еще лишь на основе собственного зрительского опыта, что, конечно, приобретается с годами. А что происходит теперь? Доступ к информации порой незаконный, извини, оскорбительный для актеров и режиссеров, очень широк. Когда рассказывают о их личной жизни, сколько у них жен, сколько у них детей, и вообще, кому они там изменяли, и кто, и что, и как они похожи на своих роли и так далее. Просто отвратительная информация. Как это сказывается вообще на имидже актеров в своей и вне своей среды? Потому что внутри актерской среды есть тоже какие-то принципы. Не получается ли, что не всегда талантливые исполнители, а просто скандальные и тем самым получившие известность за счет вот таких вот явлений, захватывают завидные роли в полнометражном кино и в популярных сериалах, за которые хорошо платят? Не падает ли от этого уровень кино и даже театра о такой доступности, скажем так, желтой информации?
Ну, это, наверное, одна из главных сейчас таких вестей на театре, что называется, это Бузову, которая играет в спектакле «МХАТа» Доронинского. Наверное, ты имеешь в виду одно из вещей, это вот именно вот это событие.
Да, даже
которое...
не только ее.
Ну, одно из.
Понимаешь, было много у меня товарищей, уже ушедших, иных уж нет, из такой старой актерской среды. Старых актеров, да, просто классических актеров, о которых я вдруг сейчас начинаю читать всякую гадость.
А, ну это да.
Понимаешь,
это,
я просто отбрасываю это потому это что ужасно. Я знал этих людей.
Это ужасно. Это, ну, мне кажется, это люди, которые дают такую информацию, тоже не буду сейчас называть эти фамилии, актрис, которые вдруг начинают порочить имя своих учителей, там, людей, с которыми они снимались. И какие бы ни были на самом деле, ну, зачем о покойниках говорить плохо? Ну, так это нельзя. Нас научили. Или ничего, или хорошо.
Или почему только о покойниках, о ныне живущих?
Ну, о ныне живущих. Это вообще тогда я не понимаю смысла вообще этого. Ну, не знаю, я к этому очень плохо отношусь, конечно, и избежать это совершенно невозможно. Это все зависит от культуры. У нас сегодня, к сожалению, к огромному, тотальное бескультурье в нашем обществе, во всем. Это наблюдается во всем. Ну, тоже можно, конечно, оправдать 90-е годы, когда я сам мне некогда было заниматься своими детьми, потому что нужно было тупо зарабатывать денег, и там я поэтому ушел из профессии когда-то и так далее. Нужно было просто...
Но ты же в нее вернулся.
Ну, потом...
Более 90 вернулся. Фильмов, я напомню.
Да-да-да.
Где ты играл?
Всего, кстати, за 20 лет это произошло.
Да?
Да, потому что я до этого особо не снимался. Но, еще раз говорю... Я не буду судить этих людей. Это должно их остаться у них на совести, то, что они совершают. Я считаю, что это большой грех, то, что они совершают. Даже если это правда, говорить о людях, ныне живущих или покойных, я, например, я сужу всегда по себе. Я никогда не скажу плохого слова публично. Я могу своему товарищу сказать, тебе сейчас закроем микрофон, я тебе скажу про того свое мнение или про того, но это будет между нами. Я никогда публично это не заявлю. И люди, которые это делают, ну, мне чуть-чуть грязновато от этого. И общаться я бы там руки, что называется, есть такое понятие было, рукопожатные. Вот для меня они становятся не рукопожатные. Поэтому вот какое у меня отношение с этими людьми.
Вот такого рода, такого рода вещей, да? Это, конечно, опускает очень сильно, так сказать, на культурный уровень людей. Потому что когда ты видишь актера на сцене или видишь его в кино, особенно в кино, потому что это более широкий просмотр его работы, то ты не должен отождествлять его с героем.
100%.
100%. Это он может сказать: я всю жизнь играл себя, как сказал Смоктуновский.
Да.
Я всю жизнь играл себя.
Ну, я так скажу, что практически все актеры играют себя так или иначе, там, с минимальными какими-то...
Я в других обстоятельствах.
Да, да, только я в других обстоятельствах, и все. Сказать о том, что вот у него большое количество масок, что называется, да,
он, ну, образы... Ну, Станиславскому, да.
Ну, я не знаю, ну, были, наверное, такие лицедеи, там, один из там величайших лицедеев, с моей точки зрения, там, Евгений Евстигнеев, ну, гениальнейший актер, но все равно он был везде Евгением Евстигнеевым.
А Евгений Леонов?
Евгений Леонов, ну, именно вот...
А Янковский?
Нет, они все потрясающие актеры. Но я имею в виду именно лицедей, когда он менял образы, да, был более там неузнаваем, скажем, в разных ролях. Вот для меня он, ну, больше всего, например, наверное. И они все гениальные актеры. Но Евгений Павлович Леонов, он практически все играл тоже самого себя. Но это было так блистательно, это было настолько разнообразно по сути
своей. Вот Янковский не играл себя. Вот вспомни его в «Убить дракона» и в другой любой роли, где он играет либо пьяницу,
либо
интеллигент.
Ну, блистательный актер. Слушайте, я недавно пересмотрел «Щит и меч».
Угу. Даже это же его первая роль.
Это первая роль. Да, не только его, но и Любшина. Там много было для многих. Слушай, какой потрясающий фильм. Сумасшедший потрясающий. Я с таким удовольствием... Причем это фильм, как будто снятый, вот, я не знаю, 2-3 года тому назад, по ощущению, как это было снято.
Ну, это по книге Кожевникова
великолепно. Да, но это же коммунистическая книга была. А снято совсем не по-коммунистически, снято совершенно современно.
Это впервые показали
хорошим
немцев
языком.
Немножко другими.
Во-первых, немцы другие. Во-первых, снято. Вот киноязык у Басова был вообще просто на уровне...
Он же сам там играет. Там
он
уже
сам блистательно играет. Его жена блистательно, Титова играет.
Да.
Ну, там все. Да. Там, я
она
не знаю,
блестящая.
Я... Мартынюк играет. Для меня Мартынюк просто открылся. Ну, который играл Знаменского
долга.
Ты блестящая роль. Вообще, фильм просто мне...
Знаменск, ты имеешь в виду в сериале «Знатоки»? Все,
да, «Знатоки». Да. А там это его тоже одна из первых ролей, он там блистательно играет.
В советское время доступность иностранного кино была очень слабой. Я это вспомнил, потому что мы сейчас с тобой говорили о том, что мы снимали много лет назад, а сегодня это как будто, кстати сказать, очень много наших лент. А первыми затронули какие-то темы, и только потом там тот же Голливуд взял их, как бы вот этот алгоритм и в общем-то, блестяще повторил.
Конечно.
Однако многие талантливые ленты, вот иностранные, я имею в виду, все же попадали на экраны кинотеатров, хотя порой и купированные цензором.
Да.
Такое было, там Софи Лорен вырезали вообще. А в зависимости от образованности или просто даже вкуса идеологического руководства, в прокат попадали далеко не самые заметные работы иностранных коллег. И представление советского зрителя о том, что ценно с точки зрения искусства в мире, а что является лишь проходной, развлекательной лентой, а что, значит, которая предназначена только не слишком образованной толпе вообще-то, а просто публике, обычной публике, усталой, которая приходит в кинотеатр,
сказать, там, отдохнуть.
Да, отдохнуть, там, не знаю, попкорн пожевать.
Ну, тогда попробуем.
Тогда нет, я говорю, там, на Западе.
Да.
А не истинным ценителям кино сильно искажалось это все, когда попадало к нам. Когда занавес в прямом или в переносном смысле открылся, чтобы не сказать, сделал вид, что рухнул, на голову советского зрителя выпало такое количество импортного киноосадка. Оттуда просто.
Категории бийц.
Да, что многие растерялись или вообще разочаровались в кинематографе как воспитывающие, а это, в принципе, воспитывающие, а это было принято у нас именно так воспринимать важнейшее из искусств по Ленину.
Да.
Правдивый, даже разоблачающий порой работе режиссерских кинематографистов. Работе режиссерских киномастерских, прости, пожалуйста. Что вы думаете, что ты думаешь по этому поводу? Ведь в современное кино ты лично всерьез пришел именно в этот период, когда рухнул тот самый занавес.
Ну, я уж пришел чуть позже, когда я начал сниматься-то, я говорю, позже. Ну, Слушай, я не ходил, честно говоря, в такое кино. Вообще, именно в кинотеатры. Понятно, что люди валили толпой, потому что это, ну, такая была киношная жвачка, потому что это категория Б, категория С, это на...
Всякое золото Маккенны, да, и прочее.
Маккенны – это шикарно.
Я говорю, на что ходили.
Да, это шикарно. Я ее, кстати, недавно пересматривал, и замечательное
кино. Это роскошное кино.
Да, да, замечательное, роскошное кино. Слушай, я первый раз, я помню, для меня это было суперсобытие. У меня моя однокурсница, у нее был такой, ну, не то, что он богатый, но он зарабатывал деньги, там, неважно, халтурил что-то, и они купили видик. И я помню, мы полкурсом собирались, это был там 84-й или 83-й год.
И мы 86-й. Тоже.
Ну, я думаю, что все. Я помню, для меня, ну, понятно, что там были и...
«Графы Дракулы» разные.
Да, и «Графы Дракулы», и категории «Ню» фильмы. Но один из первых фильмов, после чего я был, ну, просто в каком-то сумасшествии, это был «Пролетая над гнездом кукушки», на секундочку.
О, да, ну, я увидел в кино.
А ты в кино видел?
Я его в кино видел.
В смысле,
да.
У нас, да?
Да, у нас, да.
Но это, наверное, позже уже было, потому что...
Не могу сказать.
Нет, просто... это позже было.
Мне кажется, это был закрытый просмотр.
А, ну, может быть, если только...
Где-то в ВПН.
В ВГИКе-то все время ВПН. В ВГИКе показывали кино такое для учебы, как бы. Я просто знаю, у меня товарищ ходил туда.
Однажды в Америке я там также смотрел.
Тоже. Ну, это, значит, закрытый показ.
Да, закрытый
показ. Это закрытый показ. Но я, к сожалению, туда не ходил. Я посмотрел по видику, и для меня открылся новый мир. Ну, у нас такого, к сожалению, такого кинематографа, особенно в 90-х годах, не было.
А главное, посмотри, ведь есть были фильмы, которые там, на Западе, завоевали просто, я не знаю, Дастин Хоффман, «Большой маленький человек». Кино.
Не смотрел.
С ума сойти, да? Можно. Этот фильм просто можно... Это фильм, который можно смотреть вот в любое время. Абсолютно, и ты поймешь, что это можно перенести на нашу жизнь, на любую жизнь. Это в любой стране, не имеет значения, при каком режиме или при каких там, не знаю, при какой погоде. Это просто общий климат. Вот. Или там «Танцы с волками», например,
да, скажем,
понимаешь? То есть...
Ну, у нас бы, я так думаю, что у нас в прокате, может быть, и не прошел бы этот фильм так. Я думаю, что он и там, по-моему, не очень прошел в прокате. Это было именно такое авторское кино, которое вот нужно смотреть дома, ну, грубо говоря. Желательно, конечно, на большом экране, но не всегда это получается, такое кино посмотреть. Но так, такого кино, что называть, не люблю это слово, но, тем не менее, очень мало, очень мало.
А вот помнишь, с тем же Дастином Хоффманом я тоже смотрел, правда, уже не в кино, а смотрел вот на таком первом видаке.
«Крамер против Крамера»?
Это, да, вот это я смотрел за границей.
Да.
Это я смотрел за границей, да. Был такой американский фильм «Раз картошка, два картошка», это не с ним.
Не смотрел.
Это совершенно сумасшедший кино, без всяких хэппи-эндов. Это
жесткое.
Да, это кино о браке белой и черного. И о том, чем заканчивается этот брак. Вот, были великолепные ленты, которые можно было посмотреть либо за границей, если находишь, либо на закрытом просмотре, либо вот на видаке.
А были в такие... кинотеатрах такого не попадало.
Да, ну, это туда. Именно поэтому мой вопрос-то был, почему это не попадало, почему это не воспитывало нас. Возьми там «Полуношный ковбой», например,
это
с Дастином Хоффманом.
Ну, Андрюш, это все-таки, ну, я не люблю тоже этого слова, но это кино не для всех, это все-таки элитарное кино. И я думаю, нет, наверное, не, у нас были, если ты помнишь, у нас был такой кинотеатр замечательный под названием «Кинотеатр повторного фильма»,
да.
«Раз»,
да,
в который можно было попасть и посмотреть вот это кино. Это так называемый...
«Иллюзион» был.
«Иллюзион», только хотел тебе сказать. Да. Это так называемые вторые экраны, так называемые. Вот там можно было как раз, в «Иллюзионе» очень много я смотрел фильмов, которые в большом кинотеатре никогда в жизни не посмотришь. И они показывали...
Ну, в основном это были старые фильмы.
В основном старые.
Потом появился уже в наши времена, и теперь закрылся, к сожалению, Ролан Быков. Там,
да.
Ролан кинотеатр,
да,
Ролан.
Да, там
вот,
тоже показывали.
«Ильдар» на Ленинском проспекте.
Там вот, показывают.
Да,
ну, там тоже такое авторское, скажем,
да,
так.
Да, там можно посмотреть то, что нигде больше не увидишь.
Кстати, почему Ролан закрылся, я до сих пор...
Ну, якобы не могут, так сказать... Не хватает средств, потому что вот эта пандемия и так далее. Ну, может быть, это повод, а не причина.
Ну, мне тоже так кажется. Просто помещение уж очень сладкое.
Очень сладенькое помещение, и сколько там было, да. Ну, много чего рухнуло. Возьми, посмотри, так сказать, кинотеатры просто закрылись и до этой пандемии.
Ну, просто мне так кажется, у нас публика была не так, ну, как бы... ну, не очень сильно воспитана для таких серьезных фильмов. Ну, покажи сегодня в кинотеатре там того же Тарковского. Я помню, я Тарковского посмотрел в маленьком кинотеатре, если ты помнишь. Кстати, там тоже показывалось, на Арбате был кинотеатр, по-моему, то ли «Наука и знание», то ли «Знание», что такой маленький кинотеатрик был там. Ну, я его там, например, не помню, как он назывался, честно говоря, но я там в начале 80-х годов посмотрел под... Он не закрытый показ был, но он очень ограниченный, там буквально один
зеркало.
Сеанс. Не, «Зеркало»,
я Андрей думал. Рублев.
Андрей Рублев.
Я также смотрел в маленьком, очень маленьком кинотеатре, не на Малой Бронной, а на Малой Пироговке. Вот. А,
ну, вот я вот на Арбате был такой, и полный зал был.
Полный зал. Да, забит
полный целиком. Зал, но он маленький был, зальчик там, я не знаю, человек...
Причем дневной 50. Сеанс был.
Дневной сеанс, да. Я тоже ходил.
Даже вечерний сеанс
вечернего не было. Вечернего не было.
Да. А фильм «Зеркало», который...
Я смотрел, «Зеркало» смотрел в Ташкенте у себя на родине, тоже показывали не в большом кинотеатре, который с очень ярким названием «30 лет в ЛКСМ». Но тем не менее, я его там смотрел. Ну, я еще маленький был, я помню, что мне не понравилось, я не дошел. Ну, это тяжело, мне было там лет, наверное... 14.
Ну, я немного старше тебя.
Ну, да.
И поэтому я видел его уже, будучи студентом.
Ну, это другое, да. по-другому.
И мы пошли с мамой. Mm. Я помню, смотреть «Зеркало». Ну, и мы оттуда вышли.
Да, извини, что перебиваю.
Да нет, это я тебе
перебиваю. Я просто тебе к тому, что через 3 года я посмотрел «Сталкера». В более таком, он уже прокатывался.
Да, мы тоже ходили, да.
Я не мог насладиться этим. Уходили толпами народ? Уходил толпами. Но я потом через какое-то время еще раз пересмотрел этот фильм. Мне безумно нравится.
И при этом книга, по которой был поставлен...
Ну, это вообще две разные...
Ее же невозможно было
это
купить.
Это «Пикник на обочине».
Да, Стругацкий, да. И после этого фильма все бросились искать книгу «Пикник на обочине».
И вообще Стругацкого
читать. Да, и вообще Стругацких брать читать. Да, ну, это, конечно, все это было. Все это такие...
Слушай, ну, это и на Западе то же самое. Это кино не для всех. Ну, не все могут смотреть это.
Не все могут оценить
Феллини. И не все хотят это.
Феллини,
да,
не все могут оценить,
конечно. То же самое, кстати, Феллини мы смотрел. Я смотрел тоже в маленьком кинотеатре. Забыл, как этот фильм называется. Блистательный. Где он там про себя это снимает. Забыл, как называется. Блистательный фильм. Тоже маленький кинотеатр. Битком забит народ. Но попасть было невозможно. Но это маленький кинотеатр.
Хорошо, а вот опять-таки жаль, что не было начальника транспортного цеха, да, но мы его опять пригласим. Что происходит в театрах? Время от времени они тоже попадают под интриги даже политического содержания. Например, какая-то пьеса вдруг признается вредной по сюжету. Ужас прямо. А актеры и режиссеры, порой заслуженные в самом прямом смысле, обвиняются в проталкивании якобы лживых принципов жизни или даже в искажении истории в нашем понимании этого очень неровного и нервного процесса. Это я уж как историк по образованию говорю. Возникает идея не весь от кого, и действительно не весь от кого, назначить в Минкультуры постоянную комиссию, которая станет отбирать драматургические работы для театров.
Я даже знаю, кто это делал. Ну, не только для театра, и для кино тоже.
А в комиссию ведут деятелей церкви, политиков с консервативными воззрениями, историков и даже юристов. Это обязательно, ну, куда мы без юристов. Конечно. Потом это отменяется, но осадок остается. Что станет с нашей драматургией, если вдруг окажется, что творческое слово может привести к крупным личным неприятностям и даже к фактическому запрету на профессию? Такое уже было, и вот да, опять...
И не один раз. Ну, как к этому можно относиться? Конечно, к этому можно относиться отрицательно, но... Ты знаешь, я тебе по этому поводу могу сказать, что я просто даже, ну, сейчас не хочу называть фамилии по многим причинам, но это мои там знакомые очень хорошие этим занимаются. Один из этих знакомых только что стал депутатом, например, который об этом говорит, что надо ввести.
Я знаю, о ком ты говоришь.
Да, я тоже думаю,
не будем
что
его,
зрители тоже узнают, слушатели. Да. Вот. Ну, просто не хочу фамилии называть для лишнего пиара человека. Хотя я к нему очень хорошо отношусь, мы с ним играли когда-то в одном спектакле.
Он и артист хороший.
Артист хороший. В принципе, всегда, ну, как было некое уважение.
Да, он что-то заныл про это.
Да, что он, ну, там еще есть один блистательный актер, кстати, который является актером Тарковского в свое время, был актером, тоже сейчас об этом говорит, что надо цензуру надо вести.
Вот мы вспомнили опять это слово.
Да,
цензуру. Которое мы забыли вначале.
Да, да. Ну, ты понимаешь, я как тебе сказать, ну, наверное... У каждого человека, у каждого художника должна существовать внутренняя цензура. И если без этого, если она у него не существует, то это плохо, потому что он все должен контролировать. Он художник, он, ну, он, но это должна быть внутренняя, ну, как, мне сложно объяснить это, как это должна быть внутренняя. Должна быть. Но он тоже должен понимать, такое-то слово нельзя доносить до зрителя. Понятно, что он каждый день может говорить это слово плохое, ну, как бы ругательное, но это же не значит, что нужно ему повторять это со сцены, с киноэкрана. Поэтому я, как художник, я бы убрал это слово, да? Я бы убрал те предметы тела, которые будут педалировать. Ну, они... Показать это случайно, да не проблема. А педалировать – это уже некая порнография, которую я бы, как художник, я бы не хотел увидеть это в каком-либо... Если это нужно по, грубо говоря, по сценарию, потому что это несет какой-то смысл, да, я понимаю. А если это просто, извините, порнуха ради порнухи, как это было, кстати, в понравившемся себе сериале «Содержанки», где вначале идет порнуха ради порнухи. Показать, причем некрасиво, показать то, что, ну, в принципе, каждый мужчина, наверное, да и все видят, что это такое, все знают, какое женское тело выглядит и так далее. То есть, или это делать блестяще с художественной точки зрения, или это не делать вообще.
Или это неотъемлемо от сценария.
Или это неотъемлемо, но это нужно для каких-то там...
В свое время в «Подсолнухах» Софи Лорен, да, на великолепной, да, так сказать, такой вот интимной сцене ее вырезали, и изменился, в общем-то...
Смысл.
Смысл, да. Не то, что смысл, а некий климат стал другим этого кино. Он просто вызвал другие процессы в сознании.
Вообще это было повсеместно. Да. Не, ну, когда это необходимо, тогда я понимаю. А когда это педалируется и делается ради того, чтобы это показать, и говорят о том, что мы какое-то делаем кино, которое это вот это так прекрасно для этого. Ну, я не верю в это все. И, ну, в общем...
Но в театре, если вот такая драматургия насчет предъявлять такие требования, то это все прекратится. Берешь, просто ну... перестанут давать пьесы. А вот знаешь, я тебе что хочу сказать. Вот, понимаешь, вот ты актер, да, да, причем ты актер с именем, известный актер. Да. Твое лицо узнается, ну, не скромничай, это так и есть. А, и в нашей редакции, когда узнали, что мы с тобой сегодня будем встречаться, они сказали, да, самим Самойлов. Да, вот представь себе, а у нас, в общем-то, люди, ты знаешь, повидавшие очень много.
Ты знаешь, я к себе отношусь
и,
очень
и
прохладно.
И если бывшие актеры, да, знающие. А вот, так вот я хочу сказать, что, понимаешь, в чем дело? Изопов язык, например, который допустим,
да,
всегда,
да,
в общении, да, между людьми.
Ну, сейчас, кстати, появился он опять
вновь, опять, да, вновь, он растет, ради, он, да, произрастает.
Он... Но он был интересен, согласись. Когда ты разгадывал эти ребусы раньше в театре, это было очень здорово. Извини.
Ну, понимаешь, в чем дело? Одно дело, когда писатель применяет этот изопов язык, да, совсем, да, другое, когда актер, который, например, может слово «выжил», «ты выжил», произнести 5-6 вариантов, конечно, по которым прочитает тот, кто думает, что он сможет отобрать или не отобрать это драматургическое произведение для сцены одинаково, а произнесет его актер иначе. И совсем другой смысл будет у этого. Знаешь, у нас заканчивается, к сожалению, да, наше время. Я хотел просто вот в конце, вот буквально очень коротко, как твоя жизнь вообще, как твоя личная жизнь? Как твои дела? У тебя четверо детей.
Да, да, ну, так получилось, к сожалению, что они четверо от разных совершенно.
Это не важно.
Семьи.
Они
не,
твои,
ну, я
дети,
со всеми, да,
да.
Ой, я со всеми. Слушай, ну...
Есть и маленькая со всеми.
Маленькая, два годика с лишним. Это самое большое счастье мое. Поэтому я считаю, что жизнь – это ради детей. И для меня это все больше и больше с каждым днем. Поэтому главное им здоровье, чтобы они были счастливы. А я буду счастлив за них уже только за счет того, что они прекрасно себя чувствуют.
Ну, если не оценят папу как профессионала в своей работе, да? Может быть, они последуют за тобой?
Дай бог. Ну, один уже точно последовал, один у меня... актер, ну, он больше иллюзионист, но, тем не менее, очень-очень талантливый парень.
А у меня в гостях был не иллюзионист, да, в переносном смысле, но в прямом любой актер – это иллюзионист. Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер Александр Самойленко, Саша Самойленко. И я был очень рад с ним поговорить. И, Саша, спасибо, что ты нашел время к нам прийти.
Андрюш, спасибо тебе огромное за приглашение. Зови еще, обязательно приду.
Непременно позову.
Спасибо.
С вами был Андрей Бинев. Всего вам доброго.